Глава 35. С центрального командного пункта Холт и Эрок наблюдали за тем, как скандианские лучники опустошали ряды тимуджаев. Их регулярные массированные залпы и точные команды Уилла срывали неприятельские атаки одну за другой. В дополнение к этому, тимуджаи теперь поняли, что их собственная излюбленная тактика практически не срабатывает. Если они посылали одну группу в ближний бой, в то время как другая держалась на расстоянии, поддерживая первую огнем при ее отступлении, они понимали, что на вторую группу немедленно обрушатся стрелы, выпущенные скандианскими лучниками, обосновавшимися на флангах. С подобной тактикой тимуджаи еще не встречались. Никогда прежде они не сталкивались со столь организованным и точным ответным огнем. Трусами тимуджаи не были, но некоторые командиры отказывались сейчас от безрассудной храбрости в пользу тактических уловок. Они начали штурмовать скандианские линии обороны, отложив в сторону луки и обнажив сабли, пытаясь в рукопашном бою преодолеть сопротивление неприятелей, намереваясь покончить со скандианцами, используя в случае необходимости численное превосходство. Тимуджаи были храбрыми и умелыми бойцами, а их тактические приемы приводили к успеху в борьбе с большинством противников, с которыми они сталкивались. Но скандианские воины получали подлинное удовольствие от рукопашного боя. Для тимуджаев это был вопрос мастерства, для северян это был образ жизни.
«Это мне больше нравится!» —
весело завопил Эрок, бросаясь на перехват трем тимуджаям, карабкавшимся на земляной вал укрепления. Холт почувствовал, что его оттолкнули в сторону. Это Рагнак поторопился присоединиться к своему товарищу, обнажив свой боевой топор, наводящий ужас на низкорослых коренастых воинов, облепивших их позицию. Холт стоял немного позади, довольствуясь тем, что позволяет скандианцам принять на себя главный удар в рукопашной. Он отвел взгляд от того места, где происходила схватка, и, наконец, увидел то, что искал. Один из тимуджайских снайперов, которого можно было узнать по красной нашивке на левом плече, шарил глазами по мечущейся толпе, отыскивая в ней скандианских военачальников. Его глаза загорелись при виде Рагнака, когда обер-ярл позвал своих людей воспользоваться брешью, которую тимуджаи пробили в их обороне. В руках тимуджая появился изогнутый лук. Стрела заняла свое место, опираясь на тетиву, но он проделал эти движения на 2 секунды позже, чем аналогичные движения проделал Холт, и огромный длинный лук старого рейнджера выплюнул черную стрелу, прежде чем тимуджай успел натянуть свою тетиву до отказа. Этот стрелок так никогда и не узнал, кто стрелял в него, поскольку он свалился на землю, перелетев через холку своего коня. Внезапно ожесточенная схватка прекратилась, и уцелевшие тимуджаи поползли назад по земляному откосу, хватая первых попавшихся лошадей и с трудом затаскивая себя в седло. Рагнак и Эрок обменялись улыбками. Эрок хлопнул Холта по спине, отчего тот оказался на земле.
«Отлично получилось!» —
засмеялся Эрок, и обер-ярл громким ворчанием выразил свое согласие. Холт поднялся с земли.
«Я очень рад тому, что ты нравишься самому себе», — сухо произнес он.
Эрок рассмеялся, но затем, повернув голову в сторону правого фланга, сразу стал серьезным. Небольшая группа лучников все еще упорно засыпала стрелами нападавших.
«А этот мальчишка хорошо поработал», — сказал он.
«Я знал, что так оно и будет», — негромко ответил Холт, а затем повернулся, потому что Рагнак обрушил свою увесистую руку на его плечо.
Было бы намного лучше, если бы скандианцы более сдержанно выражали свои чувства. С их физическими данными они подвергали людей нормального сложения риску получить серьезные телесные повреждения.
«Я готов признать, рейнджер, что ты был прав», — сказал обер-ярл.
Он провел рукой по фортификационным сооружениям.
«Все это... я и не предполагал, что оно окажется необходимым. Но сейчас я могу сказать, что у нас не было ни единого шанса выстоять против этих дьяволов в открытом бою. А что касается твоего юноши и его лучников, то я рад, что мы наблюдали за ним, когда он впервые оказался в нашем плену».
При этих словах одна из бровей Эрока полезла вверх. Его по-настоящему злило то, что Уилл был отправлен выполнять на холоде работу по двору. По сути, такое назначение означало неизбежную смерть. Однако он промолчал. Он понимал, что есть вещи, о которых лучше забыть. Холт критическим взглядом внимательно осмотрел позицию Уилла. Линия обороны перед лучниками и сейчас была должным образом укомплектована людьми. Люди Уилла, казалось, понесли самые маленькие потери в живой силе. Очевидно, — подумал он, — уланы избегали прямого контакта с противником в этой точке. Они видели, что произошло с подразделениями, непосредственно атаковавшими лучников. Но Холт знал и то, что тимуджайский главнокомандующий обязательно что-нибудь предпримет. Он потерял слишком много людей и под постоянным градом стрел, и в отчаянных рукопашных схватках с неприятелем. Вскоре Хаскам будет вынужден предпринять хоть что-нибудь для того, чтобы разрешить неожиданную проблему, созданную этими лучниками. Холта бы заинтересовало, но не удивило, узнав он, что Хаскам в этот момент обдумывал то же самое, что и он. Хаскам едва слышно выругался, изучая сводку потерь, доставленную из штаба. Повернувшись к своему заместителю Нидзаку, он потряс перед ним зажатым в руке пергаментным свитком.
«Мы не можем продолжать подобным образом!» — негромко произнес он.
Его заместитель наклонился к нему, повернув сводку с написанными в спешке цифрами потерь так, чтобы суметь их прочитать. Он пожал плечами.
«Это плохо», — согласился он, — «но не смертельно. У нас еще достаточно людей, чтобы одолеть их, лучников или не лучников. Они же не могут сопротивляться нам неограниченное время».
Однако Хаскам нетерпеливо покачал головой. Он только что получил подтверждение того, что всегда подозревал. Его заместитель был способным руководителем непосредственно на поле боя, но у него не хватало способностей на то, чтобы составить общее представление о ходе сражения, а это было необходимо в его положении.
«Нидзак, мы потеряли убитыми и ранеными почти 1500 бойцов. Это четвертая часть наших сил. Мы легко можем потерять еще столько же, если будем продолжать в том же духе».
Нидзак пожал плечами. Как и большинство тимуджайских старших офицеров, его не слишком заботили размеры потерь, пока он выигрывал сражение. Если тимуджайские воины умирали на поле боя, — думал он, — это было предначертано им судьбой. Хаскам видел жест, которым его заместитель отреагировал на его слова, и правильно интерпретировал мысли, которые стояли за этим жестом.
«Мы в 2000 километрах от дома», — напомнил Хаскам своему заместителю. «И мы должны были покорить этот промерзший насквозь угол ада, после чего мы можем начать вторжение в Орлуин. Как, по-твоему, мы можем выполнить это, когда в нашем распоряжении половина тех сил, которыми мы располагали в начале?»
И снова Нидзак пожал плечами. Он и вправду не видел проблемы. Он привык одерживать победу за победой, и мысль о возможном поражении никогда не приходила ему в голову.
«Мы знали, что понесем здесь потери», — стоял на своем он, и Хаскам разразился ругательствами, проявив непривычно бурный темперамент. «Мы думали, что это будет всего-навсего небольшое боестолкновение», — злобно выкрикнул он, брызжа слюной. «А не серьезная схватка! Подумай об этом, Нидзак! Победа здесь может стоить нам столько, что мы не сможем снова отправиться домой!»
Это была неприятная правда. Тимуджаям необходимо было пройти 2000 километров, прежде чем они снова окажутся у себя на родине в степном краю. И все эти 2000 километров пролегали по временно захваченным враждебным территориям. Территориям, населения которых вряд ли упустит представившуюся возможность сразиться с обессиленным тимуджайским войском. Нидзак в молчании сидел на лошади. Его душила злоба из-за упреков, высказанных главнокомандующим, и, что особенно обидно, в присутствии других штабных офицеров. То, что Хаскам говорил с ним в таком тоне, нарушало все правила, принятые в тимуджайском обществе.
«Итак, что же ты предлагаешь?» — наконец спросил Нидзак.
Хаскам ответил не скоро. Он водил глазами по нейтральной полосе, по скандианской линии обороны, смотрел с возвышения, расположенного в центре их оборонительной линии, на которой размещался его командный пункт, на линию стрелков из лука, протянувшуюся влево от него, на правом крыле скандианской линии обороны. Главнокомандующий понимал, что от них зависит исход всей битвы. Наконец Хаскам повернулся к своему заместителю. Было видно, что он принял решение.
«Собери 51-х уланов, растолкуй им, что это не увеселительная прогулка», — приказал главнокомандующий. «И организуй их как специальное подразделение. Нам пора избавиться от этих чертовых лучников».